Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе 120 лет со дня рождения выдающегося мультипликатора и иллюстратора Владимира Сутеева. Дачная повесть о первой любви, над которой плачут взрослые мужчины. «Она не больна» Зули Стадник.
Хроника литературной жизни.
5 июля исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева. Его картинки, его истории, его творчество знакомы каждому. Сказочник и художник на все времена, режиссер и сценарист, и, в общем-то, первопроходец отечественной анимации. Его называли советским Диснеем, его называли русским Андерсоном, но все-таки у него были гораздо более светлые, чем у Андерсона, истории. Котенок по имени Гав, мешок яблок, кто сказал мяу, цыпленок и утенок, под грибом, петух и краски – в общем-то, все дети и, наверное, родители детей знают и легендарных его персонажей, и замечательные его истории, и несколько поколений на них выросло. Владимир Сутеев иллюстрировал не только собственные истории, но и книги Чуковского, книги Маршака, «Приключения Чиполлино». Первое издание, которое появилось на русском языке, тоже вышло с его иллюстрациями и стало в какой-то степени каноном советской и книжной иллюстрации, и мультипликации. Его герои неизменно вызывают улыбку, а истории заставляют вспомнить о детстве. К юбилею со дня рождения Владимира Сутеева редакция «Малыш» издательства АСТ вместе с детским центром «Союз Мультклуб» при киностудии «Союз Мультфильм» устраивают большую интерактивную программу в парке «Музеон». За подробностями я позвонила в издательство АСТ в редакцию «Малыш» редактору Наталье Федоровой.
Мы приглашаем всех в «Музеон». Там тематический квиз для детей по сказкам, иллюстрациям и мультфильмам. Розыгрыш лучших книг авторских, подарки, сувениры, интерактивные путешествия по страницам добрых сказок, ну и рассказы о Сутееве. У нас будут специальные гости, современники Владимира Сутеева. Их, правда, немного осталось близких друзей. Дочь Льва Атаманова, его сотрудника по своему фильму Наталья Львовна Атаманова. Она вот расскажет о нем, киновед, редактор и журналист, писала материалы по теме мультипликации. Она нам обещала что-то рассказать. Так что приглашаем присоединиться всех к мероприятию в честь 20-летия.
Скажите, пожалуйста, а как его книги продаются? Сколько вы издаете? Вообще, что происходит сейчас с книжками, с его рисунками?
Поскольку у нас исключительные права на издание книг Сутеева, издаем его давно и много. И суммарный тираж за последние 10 лет его книг у нас составил 7 миллионов для теперешнего времени.
Это очень много.
Тираж.
Да.
Люди, вы знаете, даже вот такое у меня воспоминание. Я один раз купила хорошую книгу Сутеева в подарок, большую, в метро достала и стала ее смотреть. Сейчас мы вот реставрируем иллюстрации, издаем по-новому, в новых хороших переплетах, оформлении. Вот я открываю книгу и наслаждаюсь. И вдруг я смотрю, что все люди смотрят на меня, и один человек даже спросил, а где вы это взяли? Где вы такую книгу взяли? Я говорю, а вы в книжный магазин тут ходили, пробовали? Ой, да никогда все. Вот. Так что всем советую посмотреть книжки. Конечно, изумительные, они у нас выходят в разных сериях. Вот сейчас вот 8 книжек вышло в последней серии «Любимые сказки и картинки». И там разные авторы, иллюстрации Сутеева и тексты Сутеева, проиллюстрированные другими художниками. Очень хороший, большого формата, красивые книжки. Чемпион, конечно, по тиражам – это его книжка «Сказки и картинки» с рисунками Сутеева, в которую входят его самые известные сказки. Также еще одна серия у нас сейчас вот вышла, одна книжка. Это книжка, где иллюстрации Сутеева, превращенные в комикс. Но, собственно говоря, они и были первыми комиксами. Просто как-то не принято было в советское время произносить это слово «комикс». Оно считалось какое-то западное. А, собственно, это же и есть рисунки с подписями. Но все, что мы сделали, мы так немножечко оживили композицию и некоторые высказывания героев поместили в бабы вот такие, в пузыри, как в комиксе. В общем, и сделали красивую новую обложку. И вот будет вот такое даже издание у нас.
Напомню, что праздник, посвященный 120-летию Владимира Сутеева, пройдет 5 июля в московском парке «Музеон».
Котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности.
Они меня ждут, эти неприятности? Я пошел!
Книжный разворот.
Хочу сегодня продолжить говорить о книгах для старших классов. Когда я собирала свой альтернативный список чтения для школьников, которые получают список обязательного чтения от своих учителей, а потом сами добирают себе литературу по вкусу, я нашла изумительную повесть. Повесть, которая называется «Она не больна». Ее написала неизвестная мне и, подозреваю, неизвестная многим читателям писательница Зуля Стадник. Эта повесть вышла в издательстве «Белая ворона», и она попала туда благодаря конкурсу, который проводит издательство. То есть это малоизвестная, совершенно замечательная, очень летняя повесть, о которой я бы хотела поговорить сегодня поподробнее, и поэтому пригласила в студию главного редактора издательства «Белая ворона» и по совместительству главного редактора издательства «Черная овца» Ксению Коваленко. Здравствуйте, Ксюша.
Здравствуйте. Я хотела несколько слов сказать о том, что Зуля неизвестна как подростковый автор, но при этом она довольно хорошо известна уже читателям как автор книг для самых маленьких. У нее вышло несколько книг в издательстве «Архипелаг», и они совершенно прекрасные.
Но для старшеклассников она прежде ничего не писала, а повесть «Она не больна» — это повесть как раз для людей 14, 15, 16, 17 и далее лет, потому что я сама уже школу закончила давно, а рыдала просто над ней всю ночь и оторваться не могла, как в лучшие летние вечера вообще своей школьной юности, потому что это история про первую любовь, про лето, про непростое испытание. И там, давайте сразу об этом скажем, там все хорошо закончится.
Да, это важно, потому что, конечно, детская книга должна давать надежду и приносить радость прежде всего.
Мне кажется, справедливо будет сначала немножко познакомить саму историю, а потом рассказать, как она попала в издательство.
Да, история очень летняя, очень нежная и очень дачная. Она такую создает какую-то приятную атмосферу, как будто ты вот понюхал сирень, съел окрас, крошку, и очень хочется возвращаться к этой книге снова и снова, когда дочитаешь, прямо жалко, что она закончилась. А рассказывается в ней про мальчика Артема, который приезжает в дачный поселок со своей семьей и от соседей узнает о девочке по имени Тоня, которая какая-то немного такая странная. Он периодически ее видит, и
бабки все шушукаются, что вот бедная девочка у соседей. Да как же так? Ой, да не повезло родителям. То есть он понимает, что с ней что-то не то. Но поскольку Артём приехал в этот дачный поселок впервые, его родители переехали, квартиру они еще не успели отремонтировать, и они сняли на лето дачный дом, он здесь никого не знает. Ну, девочка и девочка. Ну, что-то не то с ней, что-то не то.
И вскоре он знакомится с ней ближе, начинаются походы на речку, разговоры о жизни и смерти. В общем, между ними возникает дружба, ну, потом, как и следовало ожидать, первая любовь. Все бы ничего, но вскоре Тоня внезапно исчезает, не попрощавшись, ничего Артему не сказав. Он совершенно озадачен и пускается на ее поиски. Даже не знаю, стоит ли выдавать спойлер сразу.
Рассказывать все секреты. Но, в общем-то, то, что Тоня больна, бабушки из поселка говорили не зря. И он себя, в общем-то, ругает за то, что он не спрашивал у родителей, в чем дело. Потому что сама Тоня, она запрещала ему жалеть себя. Она не поддерживала никак разговоры ни о какой своей слабости. Хотя он видел, что ей иногда становится тяжело. У нее кружится голова. Она даже упала в обморок у него на руках. Но это скорее переживание романтического характера для них было, чем то, что его по-настоящему напугало. И когда Артём, обеспокоенный Тониным отъездом, начинает выяснять, что же все-таки было, то становится ясно, что история не так проста. Я думаю, мы здесь остановимся, потому что это то переживание, которое читатель должен все-таки пройти сам. Но я вам скажу честно, оторваться невозможно. И эта история хороша тем, что она очень честная, она очень правдивая. И вот эти чувства мальчишки и девчонки, подростка, и на самом деле к нему приезжает еще друг Дани, возникает такая ревность и здоровая конкуренция между ребятами. Это все очень-очень узнаваемо. Все, кто хоть раз влюблялся, себя вспомнят.
Да, потом история в городе продолжается, и появляются еще одноклассники, и все это тоже очень узнаваемо и здорово описано.
Как раз такая каникулярная книга, да. Потому что сейчас вот самое и читать. Вокруг тебя примерно то же самое. Где вы эту повесть нашли? Ксюша, расскажите.
Это такая долгая, интересная история. Мы 4 года назад решили сделать литературный конкурс в «Белой вороне». Мне эта мысль пришла после того, как я переводила книгу про Астрид Лингрен, где рассказывалось о литературном конкурсе, благодаря которому открыли ее и «Пеппи длинный чулок». Вот. Также стоит вспомнить Сельму Лагерлёв, которая стала известна благодаря конкурсу. Она туда послала отрывок из книги «Сага о Йосте Берлинге» и получила премию, и смогла закончить, собственно, книгу свою главную, благодаря которой она так известна. Ну и мы решили быть как Астрид Лингрен. Она ведь тоже вошла со временем в жюри этого конкурса. Конкурс огромное количество шведских писателей привлек в 40-е, 50-е годы. Они открыли очень много новых имен. Но тогда это было в новинку, вообще отдельная детская редакция еще и со своим конкурсом. Вот. И сегодня это одно из крупнейших изданий в Швеции. Вот мы решили, чем мы хуже, собственно говоря. И устроили свой конкурс. Но мы никогда не думали о том, что он станет, во-первых, ежегодным, во-вторых, это превратится в главную интригу года, захватит нас, а также наше, все наше свободное время, потому что жюри конкурса читает рукописи в такси, в отпуске, в метро, везде, где только можно, и потом у нас случаются горячие обсуждения. И...
Ну, правда, много присылают?
Да, последний, третий сезон сейчас идет. Четвертый, вот пока что не берусь назвать цифру, но в прошлом сезоне пришло больше 500 рукописей. Вот, и, конечно, это, с одной стороны, такой тяжелый труд прочитать такой объем большой, и при этом, чтобы еще сохранять трезвый подход и взгляд на эти рукописи. Но это колоссальное удовольствие, и мы выросли профессионально благодаря этому конкурсу. Потому что, когда рукописи приходят самотеком, их не так интересно читать, как оказалось, как если есть конкурс. И у нас у каждого конкурса своя тема. Вот тема конкурса, в котором победила Зуля, была «Тайна».
Вот. Слушайте, ну она как раз, да, она отработала по полной программе в своей повести.
Мы стараемся, да, чтобы тема, с одной стороны, была максимально широкая. Там у нас также были темы «Школа», сейчас тема «Перемена». Но, с другой стороны, чтобы они были интересными. Сначала мы хотели ограничиться одним победителем, но это у нас совершенно не прошел этот номер, потому что оказалось, что очень много хороших авторов и дебютантов, и уже известных писателей, состоявшихся, таких как Дмитрий Сиротин, например. Поэтому у нас обычно бывает около 5-10 победителей, есть уже отдельные номинации, есть номинация «Лучшая рукопись», есть номинация «Серебряное перо», поскольку мы все-таки птица, белая ворона. Да. Одно перо у нас серебряное, и мы его вручаем победителю этой номинации. Также мы ему вручаем огромную тяжелую медаль, отлитую из бронзы и сделанную по заказу скульптором Галиной Шилиной.
Вот. То есть у вас все серьезно?
У нас есть, да, церемония награждения. И также в этом году у нас стартовал конкурс «Суперобложка».
Для иллюстраторов?
Да, конкурс для иллюстраторов, которые оформляют рукописи, выигравшие в текущем сезоне.
Зуля, насколько я понимаю, победитель второго сезона, и у нее даже какая-то не первая премия.
Зуля, да? Победитель третьего сезона. Нет, это ее первая премия, это ее первая подростковая книга.
Нет, она... я имею в виду первое место, не первое.
Нет, это не первое место, это второе место.
Вот, второе место, да.
Да, первое место – это книга Марии Шелухиной «Пирог с черемухой». Мы очень, когда уже короткий список премии смотрим, мы очень...
Гордимся уже, да?
Нет, мы очень ругаемся между собой, потому что у многих есть свои фавориты, и это не так просто выбрать кого-то одного, потому что книги действительно хорошие. Раньше же мы специализировались на зарубежной литературе, и мы даже не ожидали, мы просто для себя открываем этот огромный мир российских авторов, и молодых, и не очень. Ну, первое место, да, это Мария Шелухина. Это история девочки Даши, 14-летней. Она в какой-то степени автобиографическая история, история самой Маши. У Даши все хорошо. У нее семья благополучная, мама, папа, два комплекта бабушек и дедушек. И вот летом она отправляется в маленький городок в гости к своей бабушке. Впереди каникулы беззаботные, она туда приезжает каждое лето.
Еще одна такая классная повесть для старшеклассников, да, на лето. Да.
Да, почему-то у нас очень много летних книг, хотя конкурс, он проходит в разное время года, но книги летние у нас особенно пользуются популярностью. Приезжает она к бабушке, встречает своих друзей, впереди летние каникулы, все вроде бы так хорошо, но в какой-то момент становится ясно, что с бабушкой довольно сложные отношения у нее. Бабушка очень авторитарная, и это...
Я представляю, как это узнаваемо.
Это очень узнаваемая ситуация. такого как бы насилия вербального, запретов и страха, и власти, потому что бабушка очень властная, и дедушка у нее тоже под каблуком. Она всячески манипулирует Дашей, спекулирует на своих болезнях, чуть что ей сразу там становится плохо. И еще она печет пирог с черемухой. Я не знаю, знакомы ли вам пироги с черемухой, но они так вот на зубах поскрипывают, как песок. Их не все любят, и как раз Даша, она не любит эти пироги ужасно, но ей приходится бабушке, чтобы сделать приятно, их есть. Вот. Но я не буду рассказывать всю историю. В общем, ей, конечно, предстоит пережить такое серьезное потрясение, которое ее жизнь делит на две части. Книжка очень сильная, и она заставляет ребенка даже на свою семью по-новому взглянуть и задуматься об отношениях. Очень поддерживающая книга.
Ну, я думаю, что и бабушкам тоже некоторым полезно бы прочесть.
Бабушкам, безусловно.
Или мамам, которые станут бабушками когда-нибудь.
Ну да, мамы и остальная семья, они вроде как на это закрывают глаза и заметают пыль под ковер, как это часто случается.
Бывает в семьях, да. Кто еще у вас благодаря конкурсу стал известен?
Благодаря конкурсу у нас появилась совершенно прекрасная книга Маши Дубовой «Тайна там, где ее нет». Она не вошла в финал, но мы ее опубликовали, потому что не смогли все-таки от нее отказаться. Такая она трогательная и прекрасная. Ее главная героиня тоже Даша, у которой родители собираются разводиться. Никакой особой трагедии она в этом не видит, но это приходится на период ее собственного взросления. И, в общем, у нее начинаются сложности со своей подругой лучшей. И в какой-то момент в школе, где есть класс для особенных детей, их приглашают на проекты. Ну, как это обычно бывает, кто куда. И вот, значит, в этом классе для особенных детей классный руководитель делает танцевальный спектакль и приглашает детей из других классов участвовать наравне с особенными детьми. И каждый подросток выбирает себе ребенка, которого он курирует, и с которым он вместе, значит, готовят этот спектакль танцевальный. Я хочу сразу оговориться, что это не книга об особенных детях. Это книга о ребенке, о подростке, который сталкивается с особенным ребенком, переживает тоже очень большой стресс, у него возникает множество мыслей, проблем, но который неожиданно для себя находит поддержку в этих отношениях с особенным мальчиком. Мальчика зовут Яков, он тоже такой вызов настоящий для этой девочки. Вот. И в итоге ее жизнь очень неожиданно поворачивается.
Это важно, потому что много книг, как раз которые нам показывают обратную ситуацию, да, когда в семье есть ребенок, у которого какие-то ограничения или психологические, или физические, да, и, ну, например, книгу можно вспомнить «Паласио», да, «Чудо», или книжку про девочку Мелоди, которая все понимает прекрасно, она не может говорить, да, и она выигрывает совместно со своими одноклассниками викторину. То есть таких книг, я не скажу, что много, но их достаточно, когда мы видим ситуацию в школе глазами особенного ребенка, и он пытается влиться в коллектив. Но ведь для ребенка, который только столкнулся с человеком, у которого есть проблемы, это тоже вызов. Мне кажется, рассказать вот о такой обычной девочке Даше, которую дали задание, да, проект, подготовить танцевальный номер, конкурс вместе с Яковом, это, в общем, тоже Яков та еще заноза.
Да, вот именно что фокус не на Якове, а на Даше. Этим эта книга, конечно, очень интересна.
Потому что на самом деле нам всем приходится так или иначе, да, сталкиваться и с людьми, у которых ограничения по передвижению, и с людьми, которые психологически задерживаются в развитии, да, и так далее. И, в общем, то, как ты себя ведешь, это тоже важно. Почему не читать об этом?
Во втором сезоне у нас вышел финал. Тоже это не первое место, но от этого оно не менее
ценное.
Это, как я уже говорила, состоявшийся взрослый писатель Дмитрий Сиротин. Он очень любим и широко известен среди подростков. И это его эпистолярный роман в 13 письмах и аудиосообщениях. Он рассказывает о мальчике Серафиме, который пишет письмо в некую выдуманную писателем соцсеть под названием «В никуда». В общем-то, несложно догадаться, о какой соцсети идет речь. Даже это вот что-то, то ли это приложение. Ты закидываешь как бы туда письмо, и, возможно, тебе кто-то ответит. То есть, ну, такой мэтч случится. И вот у него случается этот самый мэтч. Ему отвечает девочка Соня, хотя он совершенно не ожидал, которая живет в другой стране. Она с родителями переехала, и у них начинается такая переписка. В общем, встретились два одиночества, два очень несчастных подростка, которые жалуются на своих родителей. Вот на самом деле читаешь и чувствуешь, что тебе 13, 14, 15 лет. За что мы еще любим конкурс, мы все себя чувствуем абсолютно как дети, когда читаем эти книги, потому что ты вроде бы уже столько прожил лет и столько книг прочитал, и все равно...
Детей вырастил, в общем.
Да, и все равно ты читаешь, и настолько в это во все погружаешься, настолько это тебя захватывает, вот переписка этих двух несчастных подростков, что невозможно совершенно от нее оторваться. Называется книга «Шла по небу лошадь».
Вообще из названия не следует, что это такой интересный эпистолярный роман. Кто выбирал название?
Название автор выбирал. Надо сказать, что Дмитрий Сиротин в третьем сезоне тоже вышел в короткий список с книгой «Ты просто выйди».
Но не могу не спросить, вот, что у вас происходит в редакции «Взрослый», потому что «Белая ворона» какое-то время назад обзавелась соседкой, «Черной овцой», где выходит замечательная художественная проза для читателей постарше. Есть там о чем поговорить летом?
Да, «Черная овца», она хоть и черная, но на самом деле она очень такая разношерстная, разномастная, и в ней издаются самые разные книги, начиная от юмористического фэнтези и заканчивая интеллектуальной прозой, ни много ни мало. Но сейчас я хочу сказать о серии, которая вышла недавно и сразу стала очень популярной. Это серия польских детективов про старушку пани Зофию.
Угу. В красном берете.
Да, в красном берете. Это такая зловредная старушка, которая немножечко нас отсылает к детективам Иоанны Хмелевской. И там вот такой польский абсолютно колорит, очень симпатичный, такая приятная атмосфера Польши, Варшавы. И вот это, значит, зловредная старушка, она оказывается в каких-то сложных ситуациях, и ей приходится самой раскрывать преступление. В общем-то, времени у нее свободного много, и она периодически то в комических каких-то ситуациях оказывается, то в трагических.
На кого она больше похожа? На мисс Марпл или на ворчуна Уве?
Вот она безусловно похожа на Уве. Я вообще ее вижу в контексте литературы о пожилых людях, которая сейчас тоже это целый тренд книг и в России, и в Европе, и в Америке. Книг, сериалов и вообще произведений искусства, посвященных пожилым людям. Где
но о них
они
наконец
выходят
вспомнили,
на первый,
это правда.
Да, Оливия Киттеридж, Уве. В общем, можно продолжить до бесконечности этот ряд. Несмотря на то, что старушка ужасно зловредная, она может и крепкое словцо сказать, и вообще там она вроде как всех ненавидит, но
такая
она...
Такая шапокляк, да?
Да, она шапокляк, но она невероятно обаятельная, и ты вот ей сочувствуешь безмерно абсолютно. Вот как она со своей тележкой шастает по Варшаве, ищет продукты по акции, и как бы с одной стороны это сочувствие, и с другой стороны и... Немножечко иногда, конечно, морщишься, когда она там особенно начинает какую-нибудь помойку поджигать или переворачивать урну в поисках билетика на троллейбус.
Я думаю, что действительно у нас была очень популярна Иоанна Хмелевская со своими ироническими детективами, поэтому те, кто все давно прочитал и ничего похожего не нашел, накинутся на пани Зофию просто с радостью.
Так и есть, да.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О новинках издательства «Белая ворона» и о книгах для взрослых, которые вышли в издательстве «Черная овца», рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».